В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Наш умный парень задерживается. Нина Астанина сейчас придет. Председатель комитета Госдумы по защите семьи. Вопросом отцовства, материнства и детства. Естественно, про отцовство, материнство, детство, про все, что с этим связано, будем говорить. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит Москва-бот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Смотрите, давайте поговорим на тему следующую. Вот рабочую пятницу для женщин следует сократить на 2 часа с сохранением средней заработной платы. Следует из обращения Государственной Думы на имя главы Минтруда Антона Котякова. Автором инициативы выступил вице-спикер Нижней палаты Борис Чернышов. Он пояснил, что женщины, помимо работы, продолжают выполнять множество домашних обязанностей. То есть работать в две смены. Это уже я от себя добавляю. По его словам, женский труд остается недостаточно видимым для экономики, потому что во многом находится за рамками рыночных отношений. Ну а кто будет женщине платить за домашний труд? Это ее женская обязанность, скажут так. А, товарищи женщины, позвоните, пожалуйста, нужны вам эти лишние 2 часа? Просто здесь получается как, что женщину отпускать пораньше, потому что у нее еще работа дома. Или женщину отпускать пораньше, потому что она работает за двоих. Сначала на работе работает, потом дома работает. Или вообще это все не нужно? Или вообще все это популизм? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. А, так, вы бы уже домой пошли, чего плохого? А я, мне нормально, я в 4-5 могу домой пойти. Не страшно. 7373-948, это телефон прямого эфира. Давайте так, товарищи женщины, нужно ли вам это? Или, товарищи мужчины, хотели бы вы, чтобы ваших женщин пораньше отпускали домой, но потому что ей там прибрать, что там еще надо сделать, помыть, приготовить, и вот это вот все. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый день, Денис.
Денис.
Я бы, честно говоря, немножко подправил бы эту инициативу.
Всех отпускать там.
В ключе того, что не женщины, да, а семьи с одним ребенком и более могут выбирать, кто из родителей может уходить с работы на 1 или 2 часа. А те семьи, которые не воспитывают детей, да,
то,
ну, там, школьного, дошкольного возраста, они должны больше работать на 2 часа.
Почему?
Ну, надо, ну, что, сохраняем законы энергии. Откуда угол, туда должно что-то прибыть.
Подождите, то есть школьники, если школьник, то там уже мама может работать и до 10 вечера?
Нет. Семьи, у которых нет детей, молодые семьи.
Молодые семьи.
Да, бездетные.
Они бездетные.
Они берут это время на себя.
Они берут это время на... Ага, интересно. Ну, странно звучит, честно говоря. Странно, правда, странно звучит. А почему? Ну, то есть они проштрафились, что ли, в этом? Или как? Просто у нас, ну, какая-то странная тогда система получается, что один равнее другого. Почему? Вам сразу же скажут, ну, это же был ваш выбор рожать. Ваш выбор там рожать одного, двух, троих. Почему кто-то должен за вас работать больше, если у вас дети, скажут вам? Ну, например. Правда? Можно меня пораньше на 2 часа, на 2 больше. Я сама домой доберусь, постираю, чтобы во время уборки меня не учили, как убираться надо, говорит Кверти. А чтобы детей быстрее заводили, ну, понятно, что это прикол, говорит Вадим. Ну, не знаю, надо ли это или не надо. Женщина Так, нужно еще контролирующий орган создать, чтобы проверяли, занимается ли женщина домашней работой или в интернетах зависает. Конечно, естественно. Каждый... А доплачивать за это... А доплачивать за это нужно какому-нибудь комиссару, который будет за ней следить. А это муж. правда? Его тоже отпускать на 2 часа пораньше? Его тоже отпускать на 2 часа пораньше, чтобы он следил за своей женой, как она выполняет домашние обязанности, правда? Ну, вот это примерно так должно выглядеть, мне кажется, это правда странно. С другой стороны, вроде женщины боролись за равноправие. Да женщины боролись за равноправие, чтобы их, понимаете, их жизнь не подвязывалась под то, что если она без мужа, то она, соответственно, без денег. Вот за что боролась женщина, а не за то, чтобы работать за двоих, за троих и так далее. Нина Останина к нам пришла, глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Нина Санна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы тут со слушателями начали обсуждать вот эту инициативу вашего коллеги Бориса Чернышова, который говорит, надо женщин пораньше с работы отпускать, а то у них еще домашних дел много, а этого экономика не замечает, потому что рыночных отношений нет. Вот так. Ну, в смысле, что в домашней работе находится за рамками рыночных отношений. Не очень понятно, отпускать женщину, чтобы она больше работала дома, или отпускать, потому что она и так много работает?
Отпускать женщину для того, чтобы она имела возможность провести больше времени с ребенком.
А может быть, она не хочет?
Потому что здесь речь идет не о женщинах, здесь речь идет о детях в большей части. Я пока к вам ехала на вот эту инициативу, уже получила такая интересная реплика, пишет мужчина, что мы, мужики, тогда должны за них отрабатывать. Но я ему написала, что в кавычках
он настоящий
мужчина. Да нет, конечно, хорошая инициатива даже в той части, что она касается бюджетных организаций, потому что, как правило, частный бизнес... собственно, неохотно идет на такого рода преференции, хотя у нас очень много уже корпоративных практик, потому что, вот понимаете, вот бизнесмены нового поколения, они иначе относятся, мужчины, к воспитанию своих детей, и понимают, и им очень нравится заниматься этим воспитанием, и они понимают, что да, надо как можно больше уделять внимание детям. Угу. И вы знаете, я сама с удивлением была в Тамбове и увидела вот эти корпоративные практики. То, что должно брать на себя государство, и было 30 лет назад, вот так. Сейчас берет на себя частный бизнес. Ну, что могу сказать?
Молодцы. Ну, в смысле, отпускает где-то что-то, лояльно относится,
отпускает, в смысле,
да?
Дают 5000 рублей для того, чтобы помочь ребенка собрать 1 сентября в школу. Вот государство никак не могу пробить, чтобы 10 тысяч рублей давали. А частники дают, руководители.
А с чем это связано? Люди более инициативные, более эмпатичные, чем государство, или государство просто не везде может успеть?
Нет, ну государство должно социально успеть везде, только чиновники успевают для себя, как мы видим. А в отношении вот человека простого им кажется, что это дело самого человека. Хотя, повторяю, у нас статья 7 Конституции, государство у нас социальное. И оно должно заботиться все-таки, ну, прежде всего, о своих гражданах, а не о том, чтобы чиновники комфортно устраивали свое бытие.
Не идем ли мы все-таки к тому, что если мы выдвигаем сейчас в качестве основной проблемы это проблему демографии, соответственно, хотим, чтобы больше рожали, что это вот пойдет именно в сторону трудового законодательства, потому что долгое время считалось, что для женщин существует, ну, неформальный налог на детность. То есть там она на больничную уходит, ну, поэтому у нее зарплата поменьше мужской, там, а работы на равных, а никто тебя не заставлял рожать и так далее. А сейчас кажется, что мы начинаем понимать, что к этому надо более лояльно относиться. Человек не может разорваться. Если мы хотим хорошую демографию, значит, в сторону трудового законодательства надо идти.
Да нет, это и так, и не так. Ну, во-первых, до нас с вами это было еще в 17 году сделано, когда женщину освободили от той части домашних дел, которая, по сути дела, была второй работой. И как бы там ни относились к нашим предшественникам-большевикам, но в этой части Ленин был прав, что никогда, понимаете, вот женщина не освободится от домашнего труда, в том случае, если строй будет капиталистическим. Поэтому вы уж не сочтите меня за пропагандиста идей социалистических, но при капитализме, вот в Италии, да, вот женщина, она получает заработную плату за то, что она занимается домашним трудом. А вот самим женщинам интересно получать зарплату за то, что они сидят с кастрюлями. А советская власть, она что на себя взяла? Прачечные открыли, белье, столовые открыли, детские садики открыли, ясельки открыли, бесплатные детские лагеря, и это уже освобождение труда женщины. Но вы это... сейчас мне скажете, что сейчас есть, пожалуйста, в кафе иди, не пойду, потому что денег нет. Пожалуйста, в химчистку неси, не понесут, денег нет.
Дело не в этом. Скорее всего, освобождали просто потому, что нужны были рабочие руки быстрее-быстрее на производстве, а не для того, чтобы ее освободить от домашнего труда.
А нам сейчас не нужны рабочие руки?
Конечно,
мы лучше мигрантов завезем, да?
Нет, конечно, нужны.
Ну, так, конечно, нужны. а кроме того, и самореализация женщин.
Абсолютно. Согласна с вами абсолютно.
И третья часть, вот вы говорите о том, что да, женщин не берут, потому что будут на больничном, а у нас законодательство позволяет и мужчине тоже уходить на больничный, и даже в декретный законодательство позволяет мужчине заниматься воспитанием детей. Но не идут, потому что вы тоже в своем вопросе уже и скрыли ответ, потому что заработная плата мужчины, как правило, больше, чем заработная плата женщин. И хотя у нас нет дискриминации женщин, ну нет никаких норм, по которым там женщина получает меньше. У нас даже пенсию женщина получает меньше, на больше, чем там на 2% меньше, чем мужчина.
То есть налог на детность существует по факту?
Да, безусловно, безусловно. Безусловно. И дискриминация есть.
Дискриминация. И что с этим делать?
Изживать. Ну, прежде всего, это зависит от нас, законодателей. С другой стороны, ну, может быть, законы хорошие, но правоприменение. Вот вы же спросите любого руководителя, у тебя есть дискриминация женщин? Скажет нет. Нет. Но вы же увидите, что если к нему придут два претендента на вакантную должность выпускника вуза, один из них молодой человек, горбатый, хромой, слепой, глупый, и симпатичная девушка, он отдаст предпочтение парню. Простите меня за вот такую утрирование. Почему? В декрет пойдет, ребенок будет болеть, а этот будет сидеть.
Этот будет сидеть.
И работать.
Но, может, какая-то грядет вторая женская революция спустя 100 лет. Помните, базовые права отвоевали 100 с лишним лет назад. А сейчас-то история какая? Что же? Это же к вопросу там трансформации вообще понимания семьи и брака.
Есть, понимаете, такое, в немецком языке такая временная форма, плюс к вам профет. Постпрошедшее время. Да не бывает отвоеванного навсегда. За это надо всегда бороться, за эти права. Поэтому отвоевали и забыли. Мы даже в 60-м году, так, ну, вердикт был вынесен. Женский вопрос у нас в России решен, да он никогда не будет решен. Пусть женщина остается женщиной. Пусть вот это вот неравенство в той части, что женщина требует себе большего внимания, оно было, есть и будет всегда. Но власть должна это осознавать.
Да, но сейчас же, мы же понимаем, превратно люди пытаются трактовать. Мужчины, кстати, понятие равноправия. Они говорят, ну как же, вы же за это боролись. Я говорю, послушайте, боролись за равноправие наши там прабабки, потому что выход на работу, образование и так далее, это было способом выжить, потому что до этого можно было только... Ты выживешь, если ты выйдешь замуж. И больше ничего ты не можешь сделать. Там тебя не берут на работу.
Не совсем так. Ты тоже не выживешь, потому что ты вынуждена была следовать за мужем везде. Даже в ссылку. Только, ну, в вот том случае. В роде, поэтому да. Женщина была вписана в паспорт мужа. Даже гражданских прав не было. Поэтому вы наших прабабушек не обижайте. Они правильно абсолютно делали.
Конечно.
Раз в год 8 марта про это все вспоминают. Кто-то с иронией, а кто-то недопонимая того, что сделали эти самые наши прабабушки великие. Поэтому, конечно, начали гражданские права, политические права. Но сегодня вот мы с вами не случайно сказали, бороться надо всегда. Понимаете, у нас вот все эти права, политические прежде всего, так, они сейчас подменены декоративным представительством женщин.
Ну да, что она, ну, красивая, такая сидит на первом ряду.
Абсолютно верно, вот абсолютно верно. И не только на первом ряду, но и в высших эшелонах власти тоже. Нам от этого не легче. Потому что нам нужны женщины-бойцы, вот наши прабабки нам нужны сейчас.
А как надо? А как это сделать-то?
Ну, для этого надо, чтобы те... люди, те институты власти, которые участвуют в формировании вот этих вот структур, они это понимали. Удобно иметь женщин, которые принимают мужские правила игры. Очень удобно. Ну вот смотрите, полетел там условно министр обороны сейчас. Я прямо в прямом смысле говорю, ну слетел, и все. И слетели все те великие, так сказать, вместе с ним девушки, которые занимались его информационным обслуживанием. А если бы это была бы действительно информационная политика Министерства обороны, когда бы мы не скрывали буквально в первые там, ну, дни, месяцы спецоперации о том, что у нас недостает нашим ребятам обмундирование, там кто-то там ворует, и деньги не доходят, и нет продуктов, нет там медикаментов и так далее. Мы даже в Думе, когда поднимали этот вопрос, нельзя, не моги. А сейчас мы узнали, оказывается, все разворовали здесь, в Москве, а до ребят ничего не доходило.
А с женщин тут при чем? Половая принадлежность тут при чем? Не очень понимаю.
Ну, я просто увидела, что люди, которые занимались информационной политикой внутри самого министерства, понятно, это симпатичные девушки, которые я... Почему я говорю, когда они принимают мужские правила игры? Как раз вот здесь-то нужно вот это женское, вот это вот начало, понимаете? Ведь мы ведь ради правды всех порвем, что называется.
Борьба за справедливость, это правда.
Безусловно, это в нас рождено. Помните у Киплинга, что самка в борьбе за своих детей, она всегда решительнее, чем самец? Вот она будет идти до конца. Вот просто до конца.
Просто интересно.
А там наши дети воюют.
Интересно, что все равно же эволюция как бы в обществе определенная происходит, естественно. И это в любом случае сказывается на там, институте семьи, понимании или новом понимании того, что есть брак и так далее. А, и у нас, как мне кажется, есть несколько крайностей. Одна крайность предполагает, что женщины забыли свое предназначение, они пошли в карьеру. Другая крайность – вы все феминистки, признаем всех экстремистками и ничего. А золотая середина-то, она существует. И кажется, что кто не принимает вот эту трансформацию, которая все равно в обществе происходит, что женщина, да, внимательнее относится к тому, она хочет и карьеру, и семью, но при этом она хочет, чтобы о ней заботились, а не просто все само о себе и о своих детях заботится.
Ну, вы так переносите, наверное, вот наше с вами такое традиционалистское понимание роли женщин в обществе, распространяете это на все человечество. А ведь согласитесь, что в борьбе за свои права феминистки в Европе, они далеко зашли, в Европе, за океаном, они не хотят этого, они не хотят все внимательного отношения, они хотят создания себе каких-то преференций.
Нормальный феминизм.
Понимаете, феминизм – это и есть феминизм. Нормального феминизма не существует. Вам зачем это слово вообще, вот феминизм, нужно? Вот равные права женщин – это одно. Да. Равное положение женщин в обществе – другое. Что вы понимаете под феминизмом?
Ну, послушайте, но это примерно то же самое, как бы одним словом описывает. Просто другая проблема. Знаете, как с бодипозитивом. То есть начали за то, что нам не нужны чрезмерно худые там, девушки 35 лет, которые губят свое здоровье, а в итоге все превратилось в то, что ты сам себя запустишь, и вообще тебя должны везде уважать. Ровно про это речь идет.
Вы знаете, мне не хочется переносить вот эти вот худшие тенденции, которые сейчас сложились вот в том самом сообществе, которое пытается нам диктовать изменения там в институте семьи, брака и так далее. Потому что мне кажется, что у нас кому-то очень удобно списывать все на веяние оттуда. Ну конечно. Вот выступает у нас там министр здравоохранения, начинает проблемы демографии, объясняет тем, что у нас все женщины карьеристки. Ну а созданы у нас условия для того, чтобы женщины рожали в возрасте, там, условно говоря, когда это и ее здоровье не навредит, и здоровье ребенка не навредит. Вот об этом министр задумался, когда изложил там в Государственной Думе, вот изложил свое представление о том, когда женщина должна рожать, и почему сейчас наши студентки не рожают. Я не слышала от него ни одного выступления его на заседании правительства. Я не знаю, где еще, где бы он сказал. А давайте мы студенткам условия создадим. Давайте мы, если они вышли замуж, то предоставим им там место бесплатное в общежитии. Давайте мы им дадим возможность там заботиться о своем здоровье и стипендию им сделаем не ниже прожиточного минимума, да. А если муж тоже студент, то сделаем так, даже если он троечку получил, все равно будем платить ему эту студенческую повышенную стипендию. Давайте мы сделаем ясельки, детский садик, няню социальную. Давайте... Ничего этого не звучало от министра, поэтому вот так вот вычленить одну проблему, обвинить женщин в том, что они стали карьеристками, наверное, удобно. Наверное, это удобно.
Не решает проблемы.
Но проблему это не решит, это действительно так. Но оскорбит и обидит женщины, покажет непрофессионализм этого самого министра, который вместо того, чтобы по-государственному подходить к проблеме увеличения рождаемости, обвинил в этом самих женщин, забыв о том, какую роль-то и он должен играть, как главный человек, который отвечает, собственно, за эту самую рождаемость, за качество жизни и прочие вещи.
А у вас есть личное понимание того, почему рожают мало и разводятся быстро?
Слушайте, ну, мое личное понимание ничуть не отличается, наверное, ни от вашего понимания, ни от понимания тех людей, кто мыслит по-государственному и хотел бы жить в стране, где созданы все условия для того, чтобы женщина смогла реализовать свое природное предназначение, быть матерью. У меня есть понимание того, что никакого там движения child-free у нас нет. У нас есть просто сейчас понимание девушек, женщин, что, к великому сожалению, деформация, которая произошла в нашем обществе, начиная там, это проблемы и нравственности, и проблемы роли и осознания мужчинами своего места в этой жизни, они привели к тому, что женщина понимает, что она может остаться одна с этими самыми проблемами, поэтому и рождение ребенка носит такой отлагательный характер. Вот я сначала создам условия материальные, потому что я хочу сама воспитывать ребенка, не отдать его в детский дом, не стать суррогатной мамой для этого ребенка, там, родить кому-то, чтобы потом... Я хочу сама воспитать своего ребенка, для этого мне нужно место, где бы я могла, куда бы я принесла этого ребенка. Я должна понимать, что я буду платить за детский садик, за школу, я хочу дать ему хорошее высшее образование. И осознавая это, женщина вначале действительно, она выстраивает вот эту свою карьеру, понимая, что она может остаться одна, к великому сожалению. Ну вот мужчина, который мне это написал, что я за них работать, за этих женщин должен, на 2 часа раньше она уйдет. Но он ее и в трамвае, простите, место не уступит.
Да не уступит и уйдет, наверное, при первой же колике ребенка. Но а с учетом того, что ваш комитет стал называться по защите семьи вопросом отцовства, материнства и детства, есть ли все-таки на уровне как бы Государственной Думы, например, в вашем комитете, понимание, что нужно работать сейчас именно с как бы с общественностью, с мужской общественностью, рассказывать им про роль личности в семье, в истории и так далее. А то, естественно, удобно во всем обвинить женщин. То вы карьеристки, то вы рано рожаете, чтобы дома сидеть, а то я уйду, то мне надоело и так далее.
Есть. Да? Если коротко, есть. Да. А мы даже рекомендовали нашему Министерству просвещения ввести в качестве дополнительного такого вот урока в школе, урок семьеведения. Вот там, начиная с младшей школы, и надо рассказывать о роли папы, мамы в семье, о том, что вам предстоит стать родителями, и вы не поверите, вот 13 лет в Самарской области уже преподают уроки семьеведения. И приезжает вот инициатор введения вот этого предмета в школе и рассказывает, что старшеклассники пишут, а я хочу много детей иметь. Потому что, как правило, последний ребенок в многодетной семье, он самый умный. Я хочу, чтобы у меня был 5-й, 7-й ребенок. Наивно, но в любом случае мне вообще любопытно знать статистику. Да, вот если ребята говорят, что им нужны вот эти уроки семьеведения, ну сколько из них действительно создали семьи, сколько этих семьи родилось детей. Но, во всяком случае, вот сейчас, после выхода указа президента о том, что 2024 год у нас объявлен годом семьи,
уже полгода
после
почти,
появления вот этой стратегии плана реализации года семьи, Министерство просвещения просто обязано сейчас, в сентябре, рекомендовать всем нашим образовательным организациям вот эти вот предметы семьеведения. Я более чем уверена, что это очень нужно, вот просто очень нужно. Правда, вот сегодня мне задали вопрос, а вот там Юлия Барановского, которая на Первом канале, ведет, как называется, мужское и женское, вот эту программу, она предложила отдельный создать такой проект на телевидении «Семья». То есть, с одной стороны, она ведет вот эту, показывает, какие у нас маргинальные все, жуть мамки, всякое, папки, жуть, а с другой стороны, вот она же будет вести у нас потом «Семья», как создать образцовую семью. Но не получится, понимаете, вот не получится, когда у нас один и тот же человек в двух ипостасях, вы знаете, только это диссонанс получается когнитивный. Я, конечно, понимаю, вот, что надо что-то заявить вот сюда, но, да, друзья мои, не так это делается. А ты возьми, переформатируй свою программу мужское и женское и показывай ты благополучные наши вот эти семьи. Да почему же Бог с ними? Вот вы спросите, как это? Давайте рассказывать, как мужчине быть мужчиной. А давайте показывать вот эти благополучные семьи, где папа настоящий мужчина, где не бегает он от своих детей, где он не алкоголик, не пьяница и так далее. Но об этом же надо говорить.
У продюсеров.
Мало только нашему комитету это делать.
Здесь будет работы гораздо больше. Что-то мне подсказывает. Это как красная книга примерно. 15:30 новости.
Не обижайте наших мужчин, не обижайте.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:38, столица, программа «Умные парни». Мы продолжаем, Нина Останина с нами, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Только мы стали с вами, Нина Санна, говорить по поводу переосмысления того, что есть современный брак, что есть современная семья, как тут же вы про семьеведение говорите, как тут же слушатели начали писать. Никто ни за кого не должен ничего отрабатывать. У всех равные права. Должны быть. У мужчины меньше прав, чем у женщин. Ну, обнять и пожалеть, примерно так. Что скажете?
Знаете, мужчины, не отнимайте у женщин в ее природную миссию быть мамой. Не отнимайте. Мы видели уже на Западе вот это вот деформации, которые произошли и с женщинами, и с мужчинами. Но не берите на себя ту миссию, которую вас природа не наделила. У вас есть абсолютно другое, мужественные люди, которые оберегают, вот оберегают вот все живое на этой самой земле. Оберегают женщин, оберегают будущего ребенка. Поэтому у вас вот природное предназначение, оно другое. И пусть вот эти природные качества останутся в вас, мужчины, мужественность, и пусть природные качества женщины тоже в ней останутся. Поэтому, вы знаете, ну вот даже у животных, вот мужчины, самцы берут на себя вот такую вот роль, когда они охраняют свое семейство. Поэтому помните опять у Киплинга, чем больше я узнаю людей, тем больше нравятся собаки. Мужчины, ну, пожалуйста, вы уж не дискредитируйте себя. Мы хотим возвысить вас и поставить на тот пьедестал, который вы должны занимать в обществе. Мы даже в название нашего комитета включили слово «отцы» по защите отцовства и на первое место поставили материнство и детство. Но не будет воспитан достойный ребенок, вот ваш сын и ваша дочь, если вы не станете принимать в этом участие. Если ваше участие ограничится только в том, что вы, что называется, ну, участвовали в зарождении этого ребенка. Главное воспитать вот этого человека. И без вас этого просто не произойдет.
Но мне кажется, это какая-то поколенческая все-таки смена должна происходить, чтобы люди принимали те изменения, которые в обществе происходят, и адаптировались к этому. Потому что женщина все равно гораздо более адаптивное существо к обстоятельствам внешним, чем мужчина. Это не потому, что мужчины плохие, а женщины хорошие. Просто так, ну, видимо, природа заложена, не знаю.
Ну, я тут с вами, знаете, вот, наверное, не соглашусь.
Пожалуйста.
Наверное, не соглашусь, потому что в любом случае это не генетика, это уже проблема воспитания. Вот как само общество видит вот роль мужчины, мне думается, так он себя и будет вести. Если изначально вот в семье главное, вот она мама, как я сказала, так и будет, а мужчине вот так вот удобнее. Да лучше я отстранюсь, там, полежу на диване, пусть она их воспитывает, пусть она командует.
У
там.
Нас страна матриархат, да?
Отдам ей все эти полномочия. В школе кто это? Учительница. В судах кто это? Женщины. Поэтому на сегодня, вот к великому сожалению, mm-hmm. да, вот в процессе воспитания все-таки ну, большая роль, она принадлежит женщине, начиная там от воспитательницы детского сада тоже. Поэтому как можно больше мужчин необходимо привлекать, вовлекать вот этот процесс воспитания. Даже если они не работают в этих учреждениях, тогда в семье возьмите на себя миссию. И многие мужчины уже берут. Я вижу это, просто вот новое поколение, оно уже зародилось. Когда отцы берут на себя вот эту миссию воспитания детей, не только мальчиков, но и девочек, им это нравится, и мне тоже нравится вот эта тенденция. Поэтому я бы не относила это на далекое, так сказать, будущее, потому что это, мне кажется, что это процесс, который уже происходит в нашем обществе.
Так, в стране низкая, почти катастрофическая рождаемость, говорит наш слушатель, на законодательном уровне мужчины поражены в семейных правах. Неужели? Поражены в семейных правах какие-то еще
права.
Ну,
пусть назовет тогда законы, которые незамедлительно, вот прямо я возвращаюсь в Государственную Думу и вношу поправки в Семейный кодекс там, где мужчины поражены в правах. Назовите мне эту норму.
А я знаю, что сейчас человек сразу скажет. А во время развода ребенка отдают ей, а не ему. Ну, а зачем мужчины пугают своих женщин во время развода? А я заберу детей, если он 5 минут на выходных не может с этим ребенком провести.
Далеко не всегда ребенка оставляют с мамой, но я хочу напомнить, что начиная с 10-летнего возраста уже учитывается мнение и самого ребенка в случае, когда родители не могут решить этот вопрос. Но вообще, если дело дошло до развода, и при этом происходит это нецивилизованно, и ребенок как разменная монета рассматривается там, с кем он будет жить, то, конечно, здесь тоже вопрос надо задать, наверное, обоим родителям, и матери, и отцу. Если вы не нашли общего языка, то, пожалуйста, пощадите ребенка, дайте вот возможность ему быть воспитываемым и отцом, и мамой, если они этого хотят, сделать так, чтобы не травмировать ребенка.
У нас есть всякие школы, там, приемного родительства, патроната и так далее. То есть люди, которые хотят взять ребенка из детского дома, они должны какую-то школу пройти. А что такое школа родительства? Есть ли проблема в понимании родительства? То есть понимание, что рожать надо, есть. Государство все для этого делает. А что потом с этим ребенком делать? Вообще понимания нет.
Во-первых, и государство все для этого не делает. Давайте мы не будем уже преувеличивать те заявления, которые делают представители власти, и угу. реальное положение дел, все для этого делают. Вот у меня есть телеграм-канал, там 100 тысяч подписчиков. Так. И тут на заседании у себя наблюдательного совета руководитель ОСИ Светлана Чупшева заявляет, что у нас вот Центральный федеральный округ, ну, просто образец для подражания, потому что в Центральном федеральном округе ликвидирована такая норма, как учет критерия нуждаемости. И все получают пособие, независимо угу. от дохода семьи. И пошли мне в телеграм-канал. Да это не так. Во всех регионах и Брянской, и Белгородской области, Ивановской, везде этот критерий. То есть для того, чтобы рассчитывать на иметь поддержку от государства, надо стать бедным, малоимущим, чтобы признали это официально. Это звучит цинично, унизительно звучит. Поэтому, когда вы сказали, делается все, не все. Больше нужно делать и поддерживать тем, кто благополучные семьи, счастливые семьи поддерживают, чтобы они ощущали, да, я не один, вот-вот-вот меня все равно поддержит там условно государство и будет угу. транслировать мой счастливый опыт. Только потому, что у меня есть дети в моей семье. Вот. То, что...
Родительство.
Да, то, что касается родительства. А понимаете, здесь тоже, а ведь все идет вот от того, каких родителей видел ребенок. Каких он видел бабушек и дедушек, любящих друг друга? Каких он видел своих родителей? Почитают ли они своих предков? Далее, как воспитан он опять-таки в школе, да? Общественное пространство, которое воспитывает это ребенка. То есть процесс этот, он такой многослойный и многогранный. Угу. Может быть, ребенок в семье видит одно, а он пришел в школу, его друзья говорят, что у меня там...
По-другому.
Вот он, там, папа бьет маму, там кто-то там вообще культ, не только культ силы, но не знаю, какое-то психологическое давление, это хорошо, он гордится этим ребенок, у него отец мачо, и он таким же будет, а почему бы мне не быть таким, думает его сверстник. Поэтому, конечно, понимаете, у нас пока не сложился культ ребенка, не сложился культ воспитания этого самого ребенка. Это процесс длительный. Разрушили-то мы быстро, говоря о том, что нельзя вмешиваться там в дела семьи, все это вот, ну, как бы делать честно, лично и так далее. Там не надо вмешиваться в процесс воспитания, надо. Но это должно происходить, ну, понимаете, должно происходить... собственным примером, да, вот когда власть говорит одно, а что же у него там, какой он на самом деле? И оказывается, что человек, который транслирует там какие-то вот, ну, ценности, так. я не знаю, нравственные, семейные, на самом-то он оказывается другим, и у ребенка происходит тоже вот этот вот диссонанс сознания, слушайте, ну как же так можно говорить одно, а на самом деле он другой?
Угу.
Так что, являя собой образец, наверное, для того, чтобы иметь право воспитывать детей, имеют не все. Могут не все. Оно есть не у всех.
Но при этом у всех есть шанс этому научиться.
Безусловно.
В Госдуму
либо исправить себя.
Либо исправить, конечно. Дети — это, в общем-то, такой тренинг
личностного
роста.
Я говорю о взрослых,
нет,
которые берут
дети, которые появляются, конечно.
Безусловно.
Это же такой тренинг личностного роста. И, в общем, если так понимать рождение детей, то многим может и понравиться. Госдума в третьем чтении приняла законопроект о создании открытого реестра неплательщиков алиментов. И что теперь? Ну, появился реестр.
Ну, сказать, что с появлением этого реестра у нас не будет должников по алиментам, и все отцы, в кавычках, молодцы, бегуны, скрывающиеся и так далее, все они прямо тут вот проявятся, ликвидируют свои долги, думать, конечно, глупо. Но, понимаете, это одна из, так сказать, системных мер, которые постепенно у нас все-таки приводят к какому-то такому логическому выравниванию, да, уменьшению все-таки задолженности перед детьми. Потому что ведь вопрос не в том, чтобы внести в этот постыдный список бегающих, а почему только отцов? Есть у нас и матери, вы не обижайте опять, равно. Не обижайте
а
наших
мужчин. Я сказала вообще просто про реестр.
В этот реестр попадают и женщины, которые забыли о своих материнских обязанностях. Вот этот вот реестр, я называю это доской позора, он направляется во все организации, служба судебных приставов, которая составляет этот реестр, его направляют во все организации, и вот при приеме на работу, предположим, там вот, условно говоря, руководитель какой-то частной структуры смотрит и думает, какой безнравственный человек, он не заботится о своем ребенке.
Ой, думаете, он не примет?
Он
ему еще справку занизит по зарплате, чтобы он платил 3 копейки.
Я очень надеюсь, что, понимаете, вот это вот наше все-таки общественное сознание, оно тоже придет в норму. И мы не станем поощрять и вот идти на поводу у тех, кто, ну, действительно забыл о младших наших, о том, что есть сеять разумное, доброе, вечное, должны все-таки сами родители. Поэтому пока это только доска позора, которые наряду с мерами, там, условно говоря, лишение водительских прав, запрет на вылет-выезд, имущественные обязательства, когда взыскиваются долги по алиментам из заработной платы, с иных доходов, когда ликвидируется имущество, это уже возымело свою роль, но я не могу сказать, что это радикальная мера. Скорее, это мера общественного воздействия, так и скажу. Скорее, это мера нравственная. Но это не материальная мера, которая... Но согласитесь, вот увидеть свое имя там, а потом составленный на федеральном уровне реестр рассылают регионы, а из регионов рассылают это на, по организациям.
Я уверена,
а организации,
что ничего,
ну подождите, подождите, у нас есть же еще и общественные структуры. Вот плохо, что у нас, понимаете, много общественных организаций, там и советы, и союзы отцов, и советы матерей, и среди них настолько много прикормленных, которые создаются только для того, чтобы там вот обслуживать власть и прислуживать власти. А были бы настоящие организации, помните, это великие общественницы, которые все равно доведут дело до конца. Поэтому, ну, примерно так. Взяли и по центральному телевидению показали вот этот реестр. Оказывается, вот этот папка, который занял там какую-то высокую должность, он не платит алименты своему ребенку. Поэтому, конечно, еще раз говорю, это скорее мера такая морально-нравственная, чем юридическая и материальная. Но в любом случае посмотрим, как она будет работать.
Да, но просто если так долго как бы есть этот реестр от судебных приставов, вот эта база данных и так далее, а там же тоже очень много формальностей, что ну вот платит он 4500 рублей, не попадает в этот реестр, но по сути-то у нас как платил 4500,
вы
так
не,
платит.
Вы не режьте по больному, потому что ровно так я выступала в Государственном Думе, как и вы. Понимаете, вот...
Я не выступала еще.
Вы меня простите, но я сказала, что это имитация. Это имитация решения проблемы исполнения долговых обязательств по алиментам. Надо все равно создавать алиментный фонд, надо государству брать на себя это обязательство, а тогда уже или пусть служба судебных приставов выплачивает, а потом уже за счет тех бюджетных средств, которые выделяются, и тогда забегают судебные приставы. Они не будут там ЖКХ, долги по ЖКХ с бабушек-пенсионерок списывать, которые там месяц не заплатила, а будут тогда и очень быстро найдут этого отца-бегуна, посмотрят, сколько он реально получает заработную плату. А так, какой у них интерес здесь? Не хочу никого обижать, но я действительно очень скептически отнеслась к этому законопроекту, примерно так же, как и вы.
А, так, что там? О, слушатели очень возмутились. Мужчины предлагают нам пойти борщ варить дома.
С удовольствием. Мне очень нравится это делать, но...
Вас
знаете,
не пригласим,
я точно. Я столкнулась с тем, что, оказывается, мужчины наши тоже очень хорошо проявляют себя на кухне. Иногда борщ, сваренный мужчиной, получает даже вкуснее, чем сваренный женщиной. А уж поверьте, отметить это мы умеем. Комплимент мы всегда вам...
Это правда.
Вознаградим вас комплиментом.
Ваш коллега, кстати, Николай Бурляев, предлагает вести уроки целомудрия в школах. А зачем какие-то еще уроки, если вот так семьеведение есть? Что еще?
Ну, Николай Петрович, наверное, не знал об уроках семьеведения. Обязательно расскажу ему в Государственной Думе, что есть такие уроки семьеведения. Понимаете, уроком, что называется, целомудрие не воспитаешь. Это целая система. Понимаете, вот мы уже начинали с вами говорить рассказом о том, какой нужно быть девушке или парню. Ну, вряд ли ты уже изменишь, если у него есть устойчивые какие-то сложившиеся в голове стереотипы. А вот процесс воспитания, повторяю, начиная с семьи, школы и... наши информационные, интернет, социальные сети. Ну и что, Николай Петрович, что он сделает там с социальными сетями? Что он сделает с теми пропагандистами сделать, у нас нетрадиционных всевозможных развлекаловок, которые в том числе и деятели культуры в том числе? Сам-то Николай Петрович боец и борец, но, к великому сожалению, он даже создал у нас культурный фронт. Но, к сожалению, этот культурный фронт пока еще ни одного вот этого, в кавычках, заслуженного артиста, который заработал это звание у нас, а потом куда-то там сбежал, льет грязь на нас, а еще и получает выплаты, оказывается, каждый месяц 60 тысяч получает, они вполне себе из бюджетных наших средств. Вот вы работаете, они там живут где-нибудь в Арабских Эмиратах, льют грязь на нас, и при этом еще и получают за то, что они заслуженные артисты. Пока никого не лишили, объясняют, что это сложно. Я не понимаю, как это сложно. Присвоить легко, а лишить звания сложно. Ну.
Странная история получается.
Странная.
Есть еще одна тема. Всколыхнулась она после там, громкого убийства и расследования, которое было в Казахстане, когда бывший там, министр 8 часов убивал свою жену, убил. Ему там много лет лишения свободы сейчас дали. Это тема домашнего насилия. Что у нас, в принципе, не нужны никакие, по-моему, это даже вы говорили, что никакие новые нормы не нужны, у нас и так все в законодательстве есть. Но есть же проблема правоприменения норм УК в отношении жертв домашнего насилия. Ну, то есть, как бы, все для этого есть, но жертвы как остаются в одиночку, так и все.
Ваше предложение?
Мое предложение? А я не знаю, честно.
Те нормы, которые есть в Уголовном кодексе, изъять из Уголовного кодекса и назвать это закон о борьбе с домашним насилием. То есть вот все, что сейчас вот в Казахстане содержится в принятом законе о домашнем насилии, все это у нас есть в Уголовном кодексе, да. Кроме одной нормы.
Какой?
В Казахстане есть норма, которая запрещает забирать заявление в случае, если оно поступило от жертвы домашнего насилия.
Это эффективная мера, кстати.
У нас такое право у женщин у нас есть. Мы, женщин, такого права не решили. Больше того, вы знаете, вот даже основным аргументом правоприменители, они как раз и называют, что сами женщины зачастую, ну, если это такой разовый случай, сами они потом даже обвиняют тех, кто подал заявление в полицию, обвиняют то, что ты разрушила мою семью, не надо было этого делать и так далее. То есть, ну, давайте тогда мы, если недостает только этой нормы, как нам кажется, которая есть там, я не вижу так большой преграды. Но давайте спросим наших женщин, лишать их этого права забирать заявление или не лишать?
А вы знаете, а мне кажется, лишать. Я просто поясню, почему. Что далеко не все женщины, которые подвергаются такому насилию, они же, ну, в основном отходчивые, и он придет, извинится, скажет, ну, я там, извини, ну, что ты будешь, начинает на совесть ее капать. Она такая сердобольная, бедная, забитая, добрая, самое главное. Ну, я прощу его. А в следующий раз уже полиция приедет тело описывать, а это совсем другая статья Уголовного кодекса.
Ну, давайте не будем усреднять наших женщин, давайте не будем усреднять, есть и такое. Понимаете, вот иногда какое-то что-то такое вспыхнуло разовое, да, вот подали заявление, и распалась семья, и после этого локти начинают кусать. Бывают и такие случаи, понимаете, вот, ну, такие женщины,
вы думаете,
люди эмоциональные.
Люди мужчина бьет женщину?
Нет, я так не думаю, и больше того, ну, как я могу так думать, если мужчина бьет женщину, это уже не семья. Ну, согласитесь, если мужчина поднял руку на женщину, это уже не семья. Поэтому здесь, ну, подал документы на развод, но я не хочу, чтобы вы видели в моем лице человека, который считает, что этой проблемы нет. Просто я не думаю, что она тоже может быть урегулирована только законом. Потому что эта проблема системная, она в нашем обществе, внутри нашего общества. Давайте начнем с того, что созданная семья, в которой вот имеет место рукоприкладство, наверное, это уже не та семья, которая создана по любви. Может быть, это люди, которые поторопились, не зная друг друга с заключением брака. Потому что, ну, не бывает так, что человек вот изменился, будучи прям весь из себя положительным, и вот он только заключил брак, и через 3 месяца начал избивать свою жену.
Значит,
недостаточно хорошо тогда знали этого человека. Может, действительно, ну, в этой части не торопиться, а прежде хорошо узнать друг друга и не принимать скоропалительного решения.
Это немножечко неинсанно. Мне кажется, это немножечко другой сюжет. То есть не нужно подвязывать как бы криминал в виде того, что он ее избил, к тому, что она, например, поторопилась согласиться выйти за него замуж. Потому что, ну, как бы, то, что человек бьет, это уже
можно вам,
уголовный кодекс.
А вы оправдываете тогда, вот если кого? Человек бьет не только свою жену, ну, я не знаю, он вышел на улицу и сбил там подростка, ребенка.
Нет, конечно, ровно поэтому я и говорю, что и всех надо наказывать, и тех, кто жену бьет, и тех, кто подростка бьет, всех
Скажите,
надо наказывать.
А в чем тогда разница в жестокости, в жесткости этого наказания между тем, кто бьет жену, и тем, кто бьет подростка
это
на
вопрос,
улице?
Это вопрос, почему у нас декриминализация произошла.
Ну, об этом надо спросить тех, кто был автором этой инициативы.
Вот ровно об этом и речь.
Но это
для
вопрос
меня
не
лично непонятно.
Это вопрос не ко мне.
Так, что-то тут еще слушательно. Мы успеем один звонок принять. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, слушаем вас, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте, это Руслан.
Да,
Руслан Красногорск, добрый день.
Да, у нас проблема не только, что мы не можем женщин защитить, и нет у нас механизмов их защитить. Мы не можем также и стариков, и детей. Наши органы власти реагируют только тогда, когда что-то плохое случилось. У меня был такой случай с ребенком. Угу. Говорит, преступления нет, мы ничего не сможем доказать. Там маньяк пытался с девочкой 13 лет познакомиться.
Пристать, понятно.
Да, я полностью согласна с вами, поэтому это моя точка зрения, которую я уже высказала в диалоге с вами. Угу. Вот вы сказали о том, что требуются особо жесткие меры в случае, если произошло в семье. А если это произошло, условно, еще раз говорю, вне семьи, вот он рассказывает, когда маньяк пристал, что менее жесткие меры, что ли, к этому насильнику, убийце должны быть. Они одинаково жесткими должны быть, одинаково жесткими.
А Нина Станина была с нами, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Нина Александровна, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее будет у нас информационный выпуск, потом придет Юрий Будкин. Впереди потока «Своя правда». Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.